Надежда. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. В течение ближайшего часа будем обсуждать важные события уходящей недели. А именно, ознаменовалась она громким антикоррупционным мероприятием. В результате спецоперации, проведенной выездной бригадой МВД, были задержаны руководитель администрации главы Кабардино-Балкарии и его подчиненные. Итак, подробности этого громкого задержания мы сейчас услышим и увидим. И это будет сюжет, подготовленный нашими журналистами. Пожалуйста.
Беспрецедентный рейд совершил полицейский десант из Москвы в Кабардино-Балкарию. В ходе спецоперации под прикрытием были задержаны влиятельные в республике лица. Руководитель администрации главы республики Владимир Жамборов, замминистра по управлению государственным имуществом Руслан Жамборов и бизнес-леди Мадина Хацукова. Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере. Все они подозреваются в хищении средств на общую сумму более 20 миллионов рублей. Однако некоторые журналисты отмечают, что спецоперация, скорее всего, не имеет истинно антикоррупционных мотивов. Рейд прошел под руководством нового главы МВД Владимира Колокольцева. До его назначения тревожные сигналы из республики игнорировались. Скандальности инциденту добавляет тот факт, что некоторые обвиняемые являются родственниками главы Кабардино-Балкарии Арсена Конокова. Эксперты усмотрели в проведенной операции несколько подтекстов. Видимо, по всем параметрам она выигрышна. Так что же так озадачило политиков и представителей СМИ, мы выясним в программе «Тема дня» на радио и телевидении «Комсомольская правда».
Итак, я представлю тех, кто собрался здесь, в этой студии, для того, чтобы обсудить, как воспринимать вот эту кабардинскую чистку. Но этот вопрос мы обязательно еще зададим и нашей аудитории. Обращаюсь я к радиослушателям и телезрителям. Пока представляю в студии заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Геннадия Владимировича Гудкова. Добрый день, здравствуйте. Также с нами первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Валентинович Сивков.
Здравствуйте.
Журналист отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Нигина Бероева.
Добрый день.
И я, Елена Афонина. Вопрос, который мы хотели бы задать нашей аудитории и который, наверное, будет отправной точкой нашей беседы, следующий. Вот как вы считаете, это я обращаюсь и к нашим радиослушателям, и телезрителям, и к нашим экспертам, вот эта кабардинская чистка – это показательное выступление нового главы МВД или начало планомерной работы по избавлению от коррупционеров? Я сейчас называю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и телефоны для голосования. Итак, если вы считаете, что это показательные выступления нового главы МВД, вы звоните по телефону 637-65-19. Если же вы говорите, что нет, это начало планомерной работы, будем избавляться от коррупционеров, вы звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. Итак, показательная чистка 637-65-19. Начало планомерной работы 637-65-20. Код Москвы 495. Этот же вопрос нашим гостям и экспертам. Итак, Геннадий Владимирович, что вы скажете?
Ну, я думаю, что новый министр, скажем так, проводит мероприятие, которое показывает некий новый подход в МВД. Нельзя сказать, что это показательный порк. Всегда идет борьба и всегда там идет процесс реализации материалов, которые в том числе реализуются иногда на межклановых противоречиях. Что касается системной борьбы с коррупцией, конечно, ее нет и быть не может. Дело тут даже не в Колокольцеве. Почему-то мы считаем, что коррупция должна победить полиция, там, Следственный комитет или прокуратура. Да ничего подобного. Коррупция сегодня является составной, неотъемлемой частью, а может быть даже доктриной нашей внутренней политики. Она исходит из высшей власти, которая создала систему такую, при котором миллиардное состояние появляется даже не за годы, а не за месяцы, а за дни и даже за часы. Поэтому что-то разрешают МВД делать, что-то разрешает Следственный комитет делать, что-то можно до какого-то определенного уровня решить, я имею в виду с точки зрения посадок, а по всем остальным существует система запретов, существует каста неприкасаемых, при которых при наличии любых материалов сделать ничего нельзя. Поэтому, конечно, приятно, что, допустим, часть хотя бы коррупционеров задержана, но это не системная борьба. Системная борьба должна вестись политическими методами уже.
Я напомню, что это было мнение Геннадия Владимировича Гудкова, заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Что скажет нам первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Валентинович Сивков?
Как вы воспринимаете это? Собственно говоря, я целиком и полностью согласен с тем, что сказал
Геннадий Владимирович.
Вот, я могу добавить только лишь одно, что коррупция – это неотъемлемая часть капитализма как социального строя. Это присутствует во всех странах мира, без исключения, в той или иной степени. И у нас просто она имеет наиболее дикие формы, потому что капитализм-то у нас дикий. Поэтому избавление от коррупции – это означает не что иное, как избавление от капитализма как социального строя. Второй момент я хочу сказать, что вот такие замены всегда происходили и происходят, и будут происходить в тех условиях, в которых мы проживаем, при смене руководителя. Вот в период службы моего в генеральном штабе, когда речь не шла ни о какой коррупции, но приходил новый начальник генерального штаба и снималось все руководство, в той или иной степени заменялось на своих. А в МВД тем более, естественно, надо убрать одних и поставить своих, поставить свой клан. Для того, чтобы снимать, нужен повод. Ну, хороший повод – коррупция. Коррупция есть у всех.
Но в данном случае я не очень понимаю, каким образом все-таки приход нового главы МВД мог сказаться на вот этой акции. Она к МВД не имеет никакого отношения. Это все-таки мы понимаем дела экономические. Кстати, вот возникает вопрос. Объясните, ведь действительно найти, наверное, слабые моменты, моменты коррупционные, моменты других преступлений можно у любого высокопоставленного чиновника, практически, да? А почему же в таком случае дело, которое стоило всего лишь 2 миллиона, а именно за такую сумму, в такую сумму была оценена консерватория, о которой шла речь, здание консерватории, которое, собственно, и потом передали. Вы не в курсе этого дела?
Не в курсе.
Нет, хорошо, тогда давайте я сейчас, может быть, для того, чтобы стало понятнее, объясню.
Так у Жванецкого все дело в консерватории.
Все дело в консерватории. Давайте я объясняю, потому что иначе мы не поймем составляющую преступления. Итак, есть некая Мадина Хацукова.
Mm-hmm.
Да. Как полагают, она является сестрой жены главы республики. Понятны связи, да?
Понятно.
Сестра жены главы республики.
Своя
так вот, совершенно верно. Было установлено, что она, используя родственные связи в руководстве Кабардино-Балкарии, предприняла попытку безвозмездного отчуждения находящегося в госсобственности здания филармонии площадью свыше 500 квадратных метров, расположенного в историческом центре Нальчика на улице Кабардинская.
Что такая маленькая у них филармония-то?
Ну вот. Рыночную стоимость... Да, с помощью независимых экспертов оценивали в 20 миллионов рублей, но в результате махинаций это здание даже не выставлялось на торги, а было передано, ну, практически за какую-то смехотворную сумму в 1 миллион рублей, и ту, которую казна, естественно, не получила, потому что деньги шли вот таким образом из одного кармана в другой, не перетекая туда. Так вот, здание филармонии без проведения аукциона было продано госпоже Хацуковой, которая хотела открыть в нем мастерскую национального костюма. Вот, собственно, состав преступления. Теперь смотрите. Фигурантам этого дела объявили, что они проходят по делу, которое расследуется Следственным департаментом МВД по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой». Ну и далее потянулась цепочка, и тех людей, которые были задействованы в этой коррупционной схеме, задерживают, причем с большой помпой.
Ну,
те сотрудники администрации, которые
сказать,
присутствовали...
Сразу, да. Извините, что перебиваю.
Да, пожалуйста.
Сколько я переписал запросов, примерно по схожим ситуациям, по десяткам, сотням, а, наверное, по всей России десяткам тысяч подобных ситуаций, никакой реакции не было. Да, всегда защищается честь мундира, то продали там через судебных приставов за смешные деньги, такие смешные, что даже вообще стыдно сказать. Причем не 500 квадратных метров, а там многие тысячи, иногда даже еще больше. Поэтому, честно говоря, не самое громкое дело, не самое громкое преступление, если оно вообще было. Тем более, если, допустим, какая-то консерватория, да, 500 метров.
Филармония, так.
Филармония, 500 метров, ну, знаете, ну, как бы, не верю. Там либо нули перепутали, либо это не филармония, а какой-то небольшой дом, в котором там музей будет размещаться, можно там по-всякому. Я сейчас не берусь судить, я не судья, не следователь, но, честно говоря, мелковато. Вот, например, я могу сказать, что всем известно, всем нормальным специалистам известно, что...
Вот
Кавказа...
здание, пожалуйста, я хочу обратить внимание, Геннадий Владимирович, посмотрите, вот это здание, той самой филармонии, наши телезрители его видят.
Вкладывать. Там вообще его можно было бесплатно в Германии за один евро замки отдают, там куча услуг. Можете за одно евро купить замок себе в Германии. Только, правда, вам будет нужно миллионы вкладывать в содержание.
Ну, в Москве тоже за рубль, если мы помним.
Да. Поэтому я сейчас не берусь судить по этому делу, но дело мелковато. Вот, например, всем известно, что с Кавказа идет гигантский поток обналички в Москву. Ну, гигантский. Ну, просто вот сумками, чемоданами, ящиками везут, этими коробками с печеньем или там из-под ксерокса. Ну, чего кому непонятно-то? Сколько же в аэропортах задерживали на всяких тирамках досмотровых огромные там баулы, мешки с деньгами наличными. Ну, все понятно, что вот на коррупционная цепочка, вот задействованы крупные московские чиновники. Ну, хватай, сажай, веди дела. Нет, мы там какие-то там с помпой показываем. Ну, я не против. Я не против, если показывают работу правоохранительных органов там, где они делают правильное дело. Я не против. Но это не самый крупный случай. С десятками миллиардов воруют. Вон, посмотрите, там по Московской области. Кто там что, работает, что ли? Кузнецова 27
давайте,
миллиардов, по
крайней мере, сейчас у нас...
Значит, совершенно очевидная картина здесь. Вот,
да, пожалуйста, у нас есть просто звонок в Кабардино Балкарию, мы сейчас сможем выяснить, как
народ относится очевидная вещь, совершенно очевидная вещь, что речь идет о том, что копают под определенный клан с целью его устранения, отстранения от власти. Вот
другим.
И все.
Так, смотрите, верно, сейчас я перечислю тех, кого задержали.
Опера и следователи всегда, они ищут вот эти межклановые противоречия, и если они там работают и накапывают что-то, они пытаются воспользоваться этими межклановыми противоречиями, вбросить материалы, легализовать, тогда можно что-то вообще сделать.
Смотрите, Геннадий Владимирович, итак, кто был задержан в результате этой операции? Практически одновременно оперативно-следственные группы задержали руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии Арсена Канакова.
Конокова,
да. Арсен Конок. Владимира Жамборова.
Конокова задержали.
Глава Кабардино...
Ну, я его знаю.
Руководитель администрации главы Кабардино-Балкарии Арсена Конокова Владимира Жамборова задержали.
Главу
администрации, совершенно верно.
Я удивлен.
А также пришли к его брату, экс-заместителю министра по управлению государственным имуществом и земельным ресурсом Руслану Жамборову.
Ну, понятно.
Дальше. Кого еще задержали? Пришли также к руководителю того же министерства Хабдульсаламу Легидову и известной в республике предпринимателю и модельеру Мадине Хацукаеву, вот, собственно, о которой и шла речь. Итак, как мы понимаем, задержали просто ближайшее окружение Арсена Конокова, ну и, соответственно, тех его родственников, которые уже вошли, собственно, в самое непосредственное
руководство. Я склоняюсь к тому, что действительно межклановая борьба мелковата. Ну, просто мелковато, там 2 миллиона, 20 миллионов. Да ну что вы, на Кавказе там такие гигантские суммы обналичат, такие там хищения, такие там коррупционные механизмы действуют. Ну, всем известно, что там, я сейчас не буду называть фамилии известных руководителей, чиновников, которые там обложили данью там полреспублики, а то всю. И каждый там отстежку, так сказать, каждый месяц платит от зарплат, пособий, пенсии и прочее. Но все эти фонды, ну, всем известно. Я не могу называть это в эфире. Но в оперативных материалах, да не только в оперативных материалах, все есть. Гигантские хищения там на строительстве, гигантские хищения там на инфраструктурных проектах. Поэтому, конечно, все это выглядит... Ну, я не могу сказать, что если вот есть гигантские миллиардные хищения, не работайте там по пресечению конкретного преступления, пусть там средней тяжести. Работайте. Но другой вопрос, давайте мы тогда уже говорить о крупных коррупционных скандалах, о крупных коррупционных схемах, о крупных чиновниках, которые задействованы, по самые увязли, по самые некуда в эти коррупционные схемы. Ну, посмотрите, да, вот если президент хотел бороться с коррупцией, ну, я говорю, если бы, потому что я еще надеюсь, ну, дай команду, пусть активы на Западе, так сказать, проверим активы на Западе нашего чиновничества. Да там миллиардные состояния, причем не в рублях, а в долларах и там в евро. Яхта, я вон ездил там в Монако, мне там опытный человек говорит, это яхта такого-то, это вот, ну, вилла такого-то, это вот такого-то. Там сумасшедшее состояние, вот, причем там по 3, по 4, по 6, по 8
покупают. Если нет доказательств, это не более чем голословное утверждение. Ну, здесь доказательства нет. Нашлись, вот реальные
нет,
доказательства.
Я
может
не
быть,
против,
поэтому задержали,
работает.
Может быть, поэтому нашли просто как-то, единственную составляющую, за которую можно как-то людей как-то реально очень, задержать.
Знаете, доказательства есть, просто доказательства лежат в делах.
Да на всех
доказательствах. Этим делам не дают хода. Потом я хочу напомнить, что западные спецслужбы, в частности Центральное разведывательное управление, контролируют все состояния, вклады, превышающие 50 тысяч долларов. И этим самым объясняется то, как ведет наша политическая элита внешнеполитический курс. Отнюдь не пророссийский, а прозападный. Вот это надо помнить. И еще один момент. По данным Forbes, за 2011 год количество миллиардеров в России увеличилось на 13%. Откуда они взялись, эти миллиарды? Ведь у нас же кризис, ничего не производится.
По поводу
там, наверное, еще больше.
Нет, по поводу увеличения капитала я тоже сейчас скажу. То, что касается господина Конокова.
В России у нас 650...
Давайте мы дадим возможность корреспонденту «Комсомольской правды» в Ставрополе Роману Лаврухину также принять участие в нашем разговоре.
Конечно,
потому что человеку, который живет и работает, и там ему, наверное, виднее, как воспринимают жители Кабардино-Балкарии.
Ну, пусть он вам расскажет, что у них там землю там в Ставрополе там торгуют.
Вот. Сейчас мы об этом спросим. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, мы здесь с нашими экспертами и уважаемыми гостями пытаемся понять масштаб происходящего, а именно, действительно ли все-таки настолько сложное это дело с отчуждением филармонии в адрес частного лица, что это воспринимается в том числе и жителями Кабардино-Балкарии как очень большое экономическое преступление?
Я думаю, что нет. Я внимательно слушал ваших гостей. Я полностью согласен. В том смысле, что здесь гораздо более серьезные аферы и коррупционные преступления происходят, которые зачастую проходят просто мимо внимания правоохранительных органов. Это касается и отмывания денег, и тех же самых откатов при реализации каких-то инвестиционных проектов. Здесь же действительно ситуация напоминает какую-то ловлю блох. Действительно, людей пытаются привлечь к ответственности, в общем-то, ну, по несерьезному поводу, достаточно несерьезно. Учитывая масштабы, в общем-то, коррупционных преступлений, которые на Кавказе обычно выявляются. Я могу даже вот вспомнить навскидку. В позапрошлом году в Ингушетии счетная палата выявила хищение государственных денег бюджетных на сотни миллионов рублей. И при этом эта новость совершенно прошла мимо внимания следственных органов.
Ну, а жизнь в Кабардино-Балкарии, вот мы сейчас тоже попытаемся об этом поговорить, действительно строится по кланному принципу, и это может кому-то очень сильно не нравиться. То есть ощущаете ли вы это на себе? Мы сейчас спрашиваем вас как рядового гражданина.
Клановость – это вообще основной принцип организации власти и бизнеса на Кавказе. То есть те, кто находится у власти, они, соответственно, владеют бизнесом, владеют активами, отчуждают в свою пользу имущество государственное. Это, в общем-то, нормальный, естественный процесс. То есть при желании московских властей, федеральных властей кого-то привлечь, повод всегда найдется. То есть проверить документы, проверить какую-то финансовую отчетность, и я думаю, что поводы для уголовных дел сразу же появятся.
Угу. Роман, еще один вопрос. Как воспринимают все-таки в Кабардино-Балкарии то, что происходит? Это что, действительно надеются на смену, ну, может быть, если не власти, то, по крайней мере, вот изменение ситуации с этой клановостью? Я потом перечислю, кто из родственников Конокова входит в какие структуры.
Да. Угу. По-разному воспринимают. Во-первых, как бы простые люди, которые не имеют доступа в сферы бизнеса и в сферы власти, они, естественно, всегда априорно достаточно негативно настроены по отношению к правящим кругам. Вот. Люди же, которые имеют доступ в эти сферы, они считают, что смена клана и вообще уход достаточно крупного руководителя – это всегда достаточно тяжелые последствия влечет за собой и для бизнеса, и для власти, поскольку идет передел сфер влияния, передел имущества, передел собственности, который зачастую сопровождается какими-то криминальными проявлениями.
Еще вопрос. Мы понимаем, что Конуков не первый год, соответственно, занимает этот пост. И понятно, что с 2005 года можно уже говорить и о каких-то, может быть, достижениях и о каких-то промахах. Спокойнее стало в Кабардино-Балкарии?
Ну, вы знаете, судя по тому, что происходило, допустим, в прошлом году, ничуть не спокойнее. Мы все знаем, как там расстреляли московских туристов, потом была взорвана опора канатной дороги, то есть совсем неспокойно. Я могу сказать, что из республик в последние годы очень тихо стало в Ингушетии. То есть эту республику лихорадило на протяжении там, последнего года. И вот с приходом Евкурова действительно сообщение о том, что там какие-то теракты, взрывы происходят, вообще не стало. Кабардино-Балкария все-таки что-то там периодически происходит.
Угу. Есть вопросы к Роману у наших экспертов, гостей? Нет?
Да нет, я просто хотел спросить, там в Ставрополе, вот в районе там Кавказских минеральных вод, продолжается вот эта хищническая продажа земли? Потому что мне приходят письма, мне приходят заявления, я там отправляю в прокуратуру, в следственные органы.
Говорят, знаете, о том, что... Да, это проблема, в общем-то, перманентная для Кавказских минеральных вод, поскольку земля курортная и великий очень соблазн ее торговать.
Да, там говорят, у вас чуть ли весь Машук там распродали, еще что-то, все эти парки национальные, да?
Да, там очень многие экологические организации ведут просто войну систематическую с застройщиками, которые вторгаются на территорию особо охраняемых природных зон, пытаются там строить какие-то собственные торговые или развлекательные комплексы, так что это... Проблема остается актуальной.
Спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» в Ставрополе Роман Лаврухин был с нами на телефонной связи. Но возвращаемся к фигурантам этого громкого дела, которое мы обсуждаем. Задержание в Кабардино-Балкарии. Владимир Жамбуров, который задержан. Если уж мы говорим о туризме, говорилось о том, что он будет продвигать различные региональные проекты, в том числе строительство горнолыжной базы «Эльбрус-Олимп». И, кстати, именно Владимира Жамбурова называли преемником Конокова. Так что...
Похоже, да, что поработал.
Теперь он, соответственно, не сможет, став фигурантом дела, участвовать ни в выборах главы Кабардино-Балкарии, ни в подобных экономических проектах. Так что об этом мы обязательно продолжим разговор. Через 7 минут оставайтесь вместе с нами и узнаете больше.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Радиотелевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Продолжаем свою работу в прямом эфире. И продолжаем с помощью наших гостей-экспертов обсуждать то громкое дело, которое произошло в Кабардино-Балкарии. Такую кабардинскую чистку, как ее уже называют. Сотрудники МВД России провели первую масштабную выездную спецоперацию после назначения министром Владимира Колокольцева. В Нальчике полицейским десантом из Москвы, иначе не скажешь, были задержаны и, кстати, этапированы в столицу руководитель администрации главы Кабардино-Балкарии, министр по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами, его экс-заместитель и известная в республике бизнес-леди. Все они подозреваются в крупном мошенничестве, но о скандальной ситуации придает тот факт, что трое из фигурантов дела являются родственниками главы Кабардино-Балкарии Арсена Конокова. Ну и разбираемся мы в том, что, собственно, происходит. Действительно, показательное выступление нового главы МВД или начало системной работы по избавлению от коррупции. Помогают нам разобраться в этом наши уважаемые эксперты, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Геннадий Владимирович Гудков. Также в студии первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Валентинович Сивков. В студии журналист отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Нигина Бероева и я, Елена Фойна. Еще раз напомню, телефоны для голосования. Итак, мы спрашиваем вас, обращаясь к нашей аудитории. Вот это кабардинская чистка, это показательные выступления нового главы МВД или начало системной работы по избавлению от коррупции. Если вы считаете, что это показательное выступление, единичная акция, вы звоните по телефону 637-65-19. Если же вы считаете, что это начало системной работы, вы звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495. Ну, а мы хотели бы также...
Одна линия у вас будет занята постоянно.
А вот посмотрим.
А другая будет свободная.
Ох, Геннадий Владимирович, у нас бывают неожиданные результаты, и вы в этом не единожды убеждались, будучи
постоянным
нашим экспертом.
Я только жалею, что радиослушатели не присутствовали при той самой интересной части дискуссии, которая состоялась вот в этой паузе.
А это так всегда и бывает. Ну, а говорили мы, собственно, вот о чем. Ведь в свое время, в 2005 году, когда олигарх Конокова пришел на этот пост.
Ну, не олигарх, ну да, ну, может, олигарх, ну богатый, богатый.
Весьма уважаемый богатый, человек, да. Богатый человек, богатый. Владел огромным количеством предприятий. В 2005 году, кстати, стоимость его группы, его компании оценивалась в 2 миллиарда долларов. Он сам отмечал, что растет на 40% ежегодно. То есть он не скрывал, что он человек богатый. И вот, кстати, именно на это и делали акцент, что надеялись, что вот придет богатый человек, уж точно воровать не будет. Кстати, в своей программной речи, став главой Кабардино-Балкарии, Конокова говорил следующее, что он обещал покончить во властных структурах с клановостью и сказал, что он готов отдать свою собственность в долю государства. По-моему, звучит очень красиво. Буквально через три года, по поводу клановости, да, зам руководителем администрации президента Кабардино-Балкарии стал Султан Забирович Конокова. Далее, вице-мэром Нальчика и главой городского департамента по экономике, финансовому управлению, городским имуществом и так далее, стал Антимир Хамашевич Коноков. Далее, начальником инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Нальчику стал Замир Аскарбиевич Коноков и так далее, и так далее. У меня здесь список.
Это все однофамильцы?
Ну, конечно, естественно, это очень популярная в Нальчике фамилия.
Поэтому... На самом деле, тут есть и правда в ваших словах, и не очень. Потому что, на самом деле, в Кавказе огромные кланы семейные. Угу. И там и родственниками считается то, что мы давно уже здесь, в центре, не считаем родственными отношениями. Там троюродные внучатые племянники, там жены троюродных внучатых племянников, и их там племянники этих жен. Короче говоря, там все родственники, конечно, фамилия, она там не всегда... означает действительно близкое родство. Но это ладно. Я не знаю там насчет воровать, не воровать, но мне кажется, что ни один руководитель сегодня региона, мэр города, они не могут преодолеть ту воровскую систему, вороватую систему власти, которая у нас существует. Как у нас устроена власть? Первое. Мы делаем невозможным исполнение российских законов для всех граждан. Ну, для всех граждан, которые работают в бизнесе и прочее. Создаем касту неприкасаемых, такой паханат, которых нельзя трогать при никаких условиях. Дальше этот паханат разрешает определенную степень свободы своим вассалам, которые там получают некие, так сказать, индульгенции на определенную часть своих действий. Ну и при условии лояльности, при условии выполнения там поручений и так далее и тому подобное. Такая феодально-вассально-коррупционная система существует и так далее. И вот если люди в этой системе начинают вдруг действовать не по правилам или... Там допускается определенная борьба в этих там группах людей. Но она должна тоже идти в рамках правил, чтобы, как говорится, систему саму не подрывать саму систему. И вот в этих правилах это вполне допустима борьба кланов, вполне допустимо разоблачение определенных антикоррупционных, вполне допустимый ряд уголовных дел. Я же говорю, что опера всегда ищут вот эти там исследователи трения между кланами. И вот моментом каких-то конфликтов они свои материалы вбрасывают для того, чтобы свою работу, ну, действительно, там сказать, претворить какое-то дело. Я это сам делал так много раз, когда в 90-е годы. Сейчас многие так делают. Поэтому система, она отлажена. И система работает по принципу такому, что вот есть каста неприкасаемых, а для остальных такой принцип. Было бы человека, статья найдется. То есть любого можно взять, на любого можно накопать, любого можно посадить, любого можно смешать с грязью. Это вот такая хорошая система, при которых управляемость страны сохраняется из центра. Вот, собственно говоря, что мы представляем из себя. При этом власть, как таковая, она полностью бесконтрольна. Вот мы сейчас с моим коллегой спорили, да, какая там власть лучше. Народная, ненародная, богатые, бедные. Портятся все, и богатые, и бедные, и социалисты, и коммунисты, и капиталисты, если нет контроля. В чем заключается вообще возможность нормальной власти, которая служит народу, стране, а не своему карману? Только в организации контроля. В России с 93-го года была принята конституция, в которой черным по белому написано «коррупция будет нашей доктриной», потому что она закрепила гиперполномочия исполнительной власти, она уничтожила все механизмы контроля, которые даже в Советском Союзе существовали. В Советском Союзе вы знаете, что был парламентский контроль? Ну, он, правда, подменялся партийным, но он был. А когда в 93-м году приняли под царя конституцию, вот есть царь, вот есть двор, вот есть интриги, они подменяют нам политику. То все, можно было уже смело сказать, что, ребята, у вас через какое-то количество лет будет жуткая коррупция, у вас будет там тоталитарное или авторитарное государство, у вас...
Владимир Владимирович, вы согласны с этим?
Значит, я могу сказать только одно, что вот Геннадий Владимирович очень красиво рассказал существующий механизм, но как-то тихо забыли, откуда он взялся. Этот механизм строился вполне конкретными людьми, которые по наследству продолжают
чисто
или по каналам. Передают эту власть. Вот. Что касается обещания вот этого Конокова, напомню, что точно так же давал обещание Борис Николаевич Ельцин, что он ляжет на рельсы, если хоть один гражданин Советского Союза и России.
Галиев обещал победить
обещал, за 2 месяца. Обещал, да, ухудшит, будет хуже коррупция. Жить. Никто не клался на рельсы, никто
ну,
ничего
да, и,
не делал.
Ну да, кстати, в современной России первая вот. Семья
поэтому,
была
значит,
семья президента.
Да. Поэтому, значит, поэтому я к чему могу сказать? Тот социальный строй, который мы имеем, он разберен и в Конституции, и во всяких подзаконных актах. Это социальный строй. Это вполне конкретная надстройка, которая у нас сформирована. Она вот сформирована людьми, которыми расхищали, я же вас не прибивал, расхищали общенародную собственность в 90-е годы в наглую. Которые строили пирамиды в наглую. Которые... Верша чудовищные преступления, громили вооруженные силы, оборонно-промышленный комплекс. Я хочу напомнить, что именно вот этот социальный строй, который мы сегодня имеем, привел к развалу всей экономики, которая досталась России от Советского Союза. Напомню, что наглая ложь, которая несется с экрана телевизоров о том, что Советский Союз был сырьевой державой, это ложь. Поскольку даже та же самая автотехника, вот те же москвичи, жигули, у нас от 50 до 70% производимой техники шло за рубеж. Я уж не говорю про то, что мы занимали по вооружению и по всем другим вещам.
Константин Валентинович,
у нас была передовая электроника, все разгромили.
Вы должны понимать, мы живем уже в нынешней России, в нынешних условиях.
Так вот для того, чтобы...
В данных условиях можно что-то изменить?
Значит, в данных
мы говорим
условиях,
о том, что, смотрите, задержаны весьма высокопоставленные лица.
Значит, в данных условиях единственным способом обеспечить победу над коррупцией является смена политической элиты. И экономической тоже. Те олигархи, которые присваивали общенародную собственность в 90-е годы, и те, кто организовывал это дело, должны ответить по полной программе. Что касается камуфляжных вещей, установление контроля, смею вас заверить, контроль по линии Паханата сегодня осуществляется вот такой. И он осуществляется в интересах
Константин Паханата. Константин Валентинович, уважаемый, вы сейчас говорите о смене. Я не очень понимаю. Вот до Конокова был другой глава Кабардино-Балкарии, понимаете? Которого тоже наверняка было в чем обвинять. Поставили человека, который богатый. Казалось бы, этот не возьмет. У него и так денег хватает. Кого нужно посадить? Кого нужно привести?
Задаю вопрос. Откуда создавались богатые состояния?
Да меня это не волнует. Откуда они создавались? Меня волнует другое.
Это принципиально.
Кто не возьмет? Вот,
это
скажите, пожалуйста, Геннадий Владимирович, кто не возьмет в нашей стране деньги? Вот кого нужно посадить? На какую
должность?
Я могу привести пример. Вот у нас президент Ивашов Ленин Григорьевич. Уж он-то с его авторитетом на международном уровне мог бы брать, дай боже как, не брал и не берет. До сих пор. Вот, пожалуйста, ставьте его.
Знаете, я не возьму, там кто-то не возьмет. Это все от лукавого. Во всем мире научились бороться с мздоимством власти, с ее коррупционными истоками. Это называется организация системы контроля. Никак, не важно, какая власть, социалистическая, капиталистическая. Вон там в Швеции 40 лет была социалистическая партия, не воровала. Пришла сейчас другая коалиция, не ворует.
Можно ремарку? Но сейчас контроль за расходами чиновников, это контроль?
Нет, это не имитация. Они были вынуждены под давлением общества пойти на некоторые самоограничения, некоторые.
Пожалуйста.
Но не принципиальные. Значит, в чем заключается система контроля? Система контроля, ну, во-первых, заключается в самой политической конкуренции, смене власти путем выборов. Это первое. Вот то, что у нас узурпирована власть, когда у нас Чуров награждается за фальсификации, это говорит о том, что власть, она охраняет свои собственные шкурные интересы. Это первое. Поэтому Чуров и наградили. Это важно, поверьте мне. Потому
сразу
что когда
вопрос.
Появляется политическая конкуренция, появляется разоблачение, появляются СМИ, появляется объективное следствие, суд. Потому что у нас, смотрите, суд назначает исполнительную власть. Потом мы говорим, давайте будет независимый суд. Не будет независимый. Менять конституцию надо.
Проводить конституционную
реформу.
Геннадий Владимирович, кто те кристально чистые люди,
нету
которые придут?
Нету таких кристально чистых людей.
Ну так в таком
людей.
Случае сменять шило на мыло-то какая значит, разница?
Простите меня, дайте.
Вы пытаетесь меня, так
нет,
сказать,
я не пытаюсь, я
переубедить.
Боже упаси,
нет,
я пытаюсь
нет,
понять, как
хорошо,
человек, который
живет. Я вам объясняю на пальцах. Идеальных людей в природе не существует.
Так, это я понимаю, да.
Значит, человек становится идеальным тогда, когда находится под жестким контролем, вне зависимости от должности, начиная с президента и кончая дворником ЖЭК.
Контролировать
понятно?
Кто будет? Кто будет контролировать?
Контролирует. Значит, механизмы комплексной системы контроля. Первое, это парламентский контроль, с него начинается общественный. Оппозиции во всем мире даются права создания контрольной комиссии, которая наделяется правами выше следствия. Это публичный контроль, который осуществляется совместно со СМИ, обществом и так далее. Вторым эшелоном контроля со стороны общества является гражданский общественный контроль, который в России как класс запрещен, в том числе и Конституцией, и ни один закон на эту тему не проходит.
Так.
Третий механизм – это независимые средства массовой информации, которым в обществе нормально предоставляются достаточно большие возможности для изобличения и разоблачения. Четвертое – это информационная открытость и прозрачность систем власти. Ну, например, во всем мире все граждане заполняют декларации о доходах, все граждане. И эти декларации за вымарыванием домашнего адреса помещаются в сеть интернет. Раньше они просто в грозбухах были. И каждый может посмотреть, как живет его сосед, начальник, родственник, там, оппонент и так далее. Абсолютно каждый. И там все граждане являются контролерами. И там созданы механизмы. Если, допустим, человек тратит больше, чем зарабатывает, любой, то вы имеете право написать заявление, и по нему будет гласное разбирательство. И если там отсутствует презумпция имущественной невиновности во всех странах цивилизованных. Вот если вы не можете объяснить, откуда у вас сдача, если вы не можете доказать, на какие деньги вы купили майбах, у вас это заберут. До тех пор, пока вы либо не докажете, либо потом это пойдет в доходы в бюджет государства. Вот эти механизмы, плюс честная прокуратура, плюс честная полиция, плюс независимый суд, плюс честная, так сказать, правоохранительная система и так далее. Это все обеспечивает практически 100% защиту от коррупции. Вот когда я совсем недавно был вместе с моим коллегой в Министерстве юстиции Финляндии, в Генпрокуратуре, они знаете, о чем нас попросили? У них нет проблем в стране, у них нет коррупции в стране. Они говорят, господа, если у вас есть информация о неправильных действиях наших должностных лиц и неправильных действиях предпринимателей наших за рубежом, которые там втягивают во взятки, дайте нам, пожалуйста, информацию, мы немедленно среагируем. Они в стране все вычислили, у них там факт коррупции является скандалом на всю страну.
У нас завершается эфир, к сожалению, да, мы понимаем, что Геннадий Владимирович сейчас, может быть, произнес те слова, которых многие ждали, а именно реальные действия по избавлению нашей страны от коррупции. Но у меня есть вот такие реальные доказательства. Вот смотрите, вот видите, сколько здесь денежек, да? А представьте человека, который садится честно и кристально.
На штраф как раз хватит.
Вот видите, на глаз определили. Кристально честный человек, который садится проверяющим, неважно, на любую должность, приходит к нему и говорят: «Нате». И покажите мне того, кто скажет: не надо, не хочу я этих денег. Итак, показательные выступления считают 25% нашей аудитории. И 75% все-таки придерживается того, что это планомерное начало работы по избавлению от коррупции.
Слушай, у вас странно.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».